добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. Сегодня мы находимся в Казанской Алексеево-Сергиевской пустыне, что в поселке Сазанье Свердловского района Пензенской области. И беседуем об истории и современности этой обители с настоятелем и, можно сказать, вторым основателем монастыря, игуменом Андреем. Отец Андрей, ваша пустынь не самый древний монастырь на Пензенской и Свердловской земле, но один из самых известных, и история его одна из самых любопытных. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как монастырь появился, как он был основан и как развивался.
Существует несколько вариантов истории. Это и архивные документы есть, и легенды, связанные с этой пустынью. И вот одна из легенд гласит, что в этом монастыре жили монахи еще в 18 веке. А архивные же документы гласят о том, что в 1901 году Силу Жулину, местному крестьянину, явилась во сне Пресвятая Богородица, которая сообщила ему, чтобы он шел в Сазанские леса, нашел там пещеры, а пещеры были рукотворенные. То есть это как бы подтверждает легенду. Вот, чтобы он нашел пещеры, поселился в них, и, как указала ему Матерь Божия, спасешься сам и спасутся рядом с тобой многие. К нему примкнул местный мещанин сердобский Андрей Николаевич Грузинцев. И вот два этих старца, одному было 80, другому было 70 лет, они стали основателями Сазанской пустыни. Отец Андрей спросил у местной городской думы участок земли, что ему и разрешили отсоединить этот участок земли. А Сила Журин взял у местного архиерея, тогда управлял владыка Гермоген Долганов, ныне канонизированный клирик святых, как священномученик Тобольский. Вот он дал благословение на то, чтобы отец Серафим принял, вот Сила Жулин принял монашеский постриг с именем Серафим и впоследствии нес послушание пещерника. Отец Андрей, продав свое имение, начал строительство наземной части монастыря, а отец Серафим, тот самый Сила Жулин, старичок, начал копать подземную часть монастыря. Были выкопаны усыпальница, храм в честь святителя Николая Чудотворца, затворническая келья самого отца Серафима и несколько галерей. Но это то, что сейчас открыто, что мы смогли найти. А под землей еще находится большое расстояние галерей, и что там мы найдем впоследствии, еще пока неизвестно. В архив точных указаний, что было в пещерах, не было. Точные сведения есть о том, какие были наземные строительства, поскольку из Санкт-Петербурга нам прислали опись монастыря дореволюционную, и там описываются все здания, вплоть до размеров печки, дверей, оконных проемов, цвета крыш, стен и тому подобное. Здесь были храмы в честь Казанской иконы Божией Матери, небольшой храм-часовня, большой храм трехпрестольный в честь Успения Пресвятой Богородицы, два боковых предела в честь святителя Алексия митрополита Московского и преподобного Сергия Радонежского предел был. Также было пять братских корпусов, архиерейская двухэтажная гостиница, братская каменная трапезная, колокольня и несколько хозяйственных построек. Монастырь был приписанный к Саратовскому Спасо-Преображенскому монастырю. Владыка Гермоген Долганов очень заботился об этой обители, соответственно, наверное, как-то и финансировал эту обитель. Сам он приезжал дважды сюда, встречался с старцами, встречался с братьями. Ему здесь очень нравилось, и он даже дал благословение, чтобы ему выкопали отдельную архиерейскую пещерку, как он сказал, для отдыха от архиерейских забот. И мы нашли документы, в частности, газету, где печаталось о том, что и Григорий Распутин приезжал вместе с владыкой побыть, вот, помолиться в этих пещерах.
Как складывалась постреволюционная история обители, что с ней стало в 20 веке?
Монастырь просуществовал до 18 года, и его частично закрыли. Сначала отобрали все наземные постройки, монахи ушли жить и молиться в пещеры, но оставили культовые здания. Два храма и колокольню оставили все-таки монастырю. Монахи молились в этих храмах, а жили в пещерах. Здесь разместили бригаду по заготовке леса. И также нашли мы совсем недавно документы о том, что даже жалоба была вот старшего этой бригады о том, что про них власть забыла, им не привозят кушать, им не привозят лекарства, они зимой болеют, чахнут все, и, как они описывают, только монахам до нас есть дело, которые нам помогают. То есть монахи, несмотря на то, что у них все отняли, они помогали этим бедным людям, которые заготавливали лес, они помогали и силой, сами тоже им помогали этот лес валить, и плюс ко всему кормили, поили этих людей. Монастырь просуществовал в таком состоянии до 25 года, а в 25 году монастырь окончательно закрыли. И даже есть некоторые документы о том, как в Санкт-Петербург пошла телеграмма, в которой описывается о срочном изгнании этой церковной нечисти, чернорясовой нечисти, из монастыря, поскольку они, значит, неблагоприятно воздействуют на местных жителей. А отец Андрей ушел в город Сердобск, поселился в доме своего родного брата. Его приютила вдова брата, потому что брат уже был репрессирован и погиб. И этим самым она спасла свою семью, потому что в 30-е годы, самые страшные года, когда был Голодомор, и саратовская земля особенно пострадала от этого голода, вообще все Поволжье очень серьезно пострадало, то у отца Андрея в семье не умер ни один ребенок, а было их 6 племянников у него. То есть вдова Анастасия была 7-я, больная, чахоткой болела, не могла работать, а отец Андрей кормил, потому что к нему приезжали сотни людей в дом к брату, и также просили благословения на исцеление, также просили благословения узнать судьбу или узнать, что случилось со сродниками. И вот так привозили к ним хлеб, привозили крупы. Отец Андрей выкормил всех своих племянников и скончался в 37-м году, когда он умирал. Незадолго до этого к нему привозили больную, прямо за несколько часов до его смерти, привозили больную, и он отчитывал. Это вспоминает и внучатая племянница, рассказывает об этом дне, когда батюшка скончался, и рассказывал его келенец, которую мы, слава богу, застали живы. Она, при открытии монастыря, она несколько раз нам рассказывала о последних днях отца Андрея. Отец Андрей был уже старенький, слепой абсолютно, он не видел вообще, передвигался по дому только вот по стеночке, в основном сидел на печке. Его оттуда снимали с печки, подводили к больной, и уже без книг, без всех заклинательных молитв, просто наложением руки и чтением про себя каких-то особых молитв, отец Андрей мог исцелить и изгнать из человека беса. До 50-го года монастырь расхищали, разворовывали, растаскивали. К 50-му году от монастыря не осталось ничего. Даже фундаменты разорили. И когда мы сюда пришли в 2005 году, мы не могли даже определить по вот этим грудам, из которых сделаны были из камней, строительного материала, что это, фундамент от храма или от братского корпуса. То есть невозможно было даже определить этого.
Спасибо. А сейчас блок новостей из жизни Пенинской митрополии в рубрике «Седмица».
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим благословил первых жителей квартала Луи. Так называется интернат для инвалидов-колясочников, который открыли в областном центре. Владыка осветил здание и напутствовал ребят на добрые дела.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, кормлению воды всех священную, бегству притвориться, все лукавое и бесовское действо. Аминь.
Пензенскому кварталу Луи в России пока аналогов нет. Здесь поселились дети с ограниченными возможностями, оставшиеся без попечения родителей. Кураторы помогают им привыкать к самостоятельности и доказать, что на самом деле их возможности безграничны.
Думал о том, что вот вернуться назад. Вот. Но потом думал о том, что и все, хватит. Какие-то воспоминания, нужно начинать новую жизнь. Вот. Все впереди у меня еще.
У всех ребят диагноз ДЦП. Они не могут обходиться без инвалидного кресла. Но, несмотря на физические ограничения, жители квартала Луи полны сил.
Изначально это была идея большого крупного центра на 16 человек. Когда потом стали знакомиться вообще с технологиями, оказалось, что самое вообще по европейским стандартам идеальное количество проживающих ребят-колясочников на одной территории не больше 5 человек. Именно атмосфера, в которой прибывают ребята, то есть должны быть приближены к таким к домашним условиям.
Пензенский квартал Луи получил свое название по имени легендарного Луи Армстронга. Артист был сиротой, но поверил в себя, преодолел все жизненные трудности и добился мирового признания и оглушительного успеха. Икона с частицей мощей первого пензенского святого, святителя Иннокентия, теперь есть и в Иерусалиме. Ее преподнес в дар блаженнейшему патриарху Феофилу митрополит Серафим во время паломнической поездки по Святой Земле. Он посетил русскую духовную миссию в Иерусалиме, а также совершил богослужение в Вифлеемской пещере Рождества Христова, на гробе Господнем, в Вифаре, рядом с местом крещения Спасителя, и в русском Горнинском женском монастыре. Четвертого ноября в Митрофановском храме областного центра чтили Пензенскую Казанскую чудотворную икону Божией Матери. Она была подарена на основании города царем Алексеем Михайловичем Романовым в 1663 году. Образ прославился в XVIII веке чудесным спасением Пензы от опустошительного нашествия кочевников. Службу в Митрофановском храме на осеннюю Казанскую посетили более 300 человек.
Мы продолжаем программу. Я напомню, что сегодня с игуменом Андреем, настоятелем Казанской Алексеевой Сергиевской пустыни в поселке Сазанье Сердобского района, мы говорим об истории и современности этой обители. Отец Андрей, расскажите, как начиналось возрождение обители? Что сохранилось от нее к 90-м годам 20 века?
50-го года монастырь был стерт с лица земли. Здесь ничего практически не было. Оставались только до 97-го года пещеры открыты. Туда лазили все подряд, кто знал о том, что пещеры, значит, сохранились любопытные ребятишки и любопытные люди, которые желали посмотреть, как жили монахи в свое время, да и просто поозровать. Но они выстояли, и сейчас они находятся в прежнем практически состоянии, как и были раньше. Хотя мы стараемся укрепить, значит, те столбы, на которых держатся своды. Сейчас там находится храм в честь святителя Николая Чудотворца. По четвергам мы совершаем там богослужение, день святительский. Источник полностью расчистен, там соорудили мини-комплекс такой, находится там часовенка в честь Казанской иконы Божией Матери, сам источник, купальня. Также можно там служить молебны, мы часто туда ходим крестным ходом, совершаем молебны, когда засуха или когда, наоборот, дожди заливают нашу землю.
Значит, у вас строительство не прекращается, еще новый храм
строится? И строительство, я думаю, не прекратится еще долго, очень долго, потому что в планах у нас построить и собор большой, который был вот во времена жития дореволюционной братья. В честь Успения Пресвятой Богородицы с двумя пределами в честь святителя Алексия и преподобного Сергия Радонежского. В планах построить небольшой кладбищенский храм, потому что наш погост вырос. Те люди, прихожане, которые помогали нам восстанавливать обитель, многие желают лежать под сенью этой святой обители. Как они говорят, чтобы слышать каждый день колокола, который призывает на богослужение, чтобы лилась братская молитва за них. Также сейчас ведется строительство храма в честь вифлеемских младенцев. Этот храм не был историческим, то есть не располагался такой храм в нашей обители до революции. Но многие прихожане и паломники посчитали, что этот храм должен стоять на Сазанской земле, потому что очень много у нас сейчас совершается убийство в чреве матери, и миллионы детей погибают нерожденными. Те женщины, которые сделали такой грех, осознали, что это грех, начали упрашивать меня о строительстве часовни. Мы стали собирать деньги, чтобы построить часовню. Но собрали денег больше, чем полагается. И было решено, что нужно построить полноценный храм. У нас построена часовня в честь Ильи Муромского. Это желание местных казаков, поскольку наша обитель давно дружит с казачьими общинами и окормляет воинскую часть, которая находится рядом с нашей обителью, которая в свое время и помогала возрождать эту обитель. Потому что, когда мы пришли восстанавливать эту обитель, Нас очень хорошо поддержал командир воинской части, ныне покойный Владимир Николаевич Гончаров со своей супругой. Она была тогда главой администрации поселкового совета Сазани. Вот это два человека, которые подняли общественность, подняли людей, привлекли СМИ для того, чтобы нам можно было восстановить эту обитель. И очень много приложили за 5 лет, они очень много приложили усилий, труда и привлекали много людей сюда, которые и власть имущие, и такие известные люди, которые могли помочь от своих предприятий или от своих каких-то частных владений. И вот люди приезжали сюда и помогали нам как-то возрождать нашу обитель.
Какую святыню для обители вы бы могли назвать главной?
Самой главной святыней для нас – это местно чтимая Казанская икона Божьей Матери, с которой мы пришли. Эта икона очень ценна для нас, потому что перед ней молился наш духовный отец, архимандрит Михаил, архимандрит Модест Кожевников. Эта икона находилась в Михайло-Архангельском соборе много лет. С этой иконой пришли мы сюда крестным ходом 10 лет назад, и 10 лет перед ней мы молимся и просим, потому что местная икона, которая была почитаемая, утрачена, и неизвестно, найдем ли мы ее или нет. А вот эта икона для нас является родной, почитаемой такой иконой, и мы вот перед ней каждый день читаем акафисты, монашеское правило, утреннее, вечернее, то есть обращаясь к Пресвятой Богородице, поскольку пустынь Казанская, для нас эта икона самая ценная является и почитаемая. Также есть 50 частиц мощей разных святых угодников, среди которых и частица Иоанна Крестителя, и Георгия Победоносца, и преподобного Сергия Радонежского, Серафима Саровского преподобного, преподобных и Почаевского, и Амфилохия Почаевского, и много других святых известных угодников. Вот частица мощей находится на поклонении постоянно. Также могилка старца Андрея Грузинцева, потому что батюшка, когда умирал, он просил его похоронить в обители, но тогда не было возможности после революции, 30-е годы, его не было возможности похоронить здесь, его похоронили на Сердобском кладбище. И до 60-го года его могилка буквально по щепотке растаскивалась, вот земля с могилы растаскивалась прихожанами, верующими людьми, потому что отец Андрей помогал как при жизни, так помогал и после своей смерти, исцеляя буквально вот этой земличкой человека, который приходил к нему на могилку, брал эту земличку и прикладывал к больным местам. И когда умер первый его племянник, его похоронили туда. Умерла вдова брата Анастасии, ее тоже похоронили в могилу к отцу Андрею. И со временем те свойства исцеления этой земли прекратились. Это было уже после 60-го года. И когда обитель возродилась, мы спросили благословения архиерея, тогда был правящим архиереем владыка Филарет. Мы попросили благословения, и он разрешил нам перезахоронить отца Андрея уже в усыпальницу, в братскую, которую мы нашли в пещерах. И сейчас там находятся две могилы. Могила останков братья, которые мы находили во время расчистки пещеры. Мы нашли очень много останков, черепов, костей. И сразу понятно, что это были братские. То есть в пещерах никого не захоранивали чужих людей. И перезахоронили отца Андрея с городского Сердобского кладбища в усыпальницу, в ту обитель, которую он основывал.
Отец Андрей, я знаю, что в монастыре есть несколько интересных моментов, наподобие того, что вы печете свои печатные пряники.
Да, мы печем пряники, варим мазь по старинным рецептам, делаем монастырский бальзам, мыло ручной работы, занимаемся травосборничеством, у нас собираем травы, изготавливаем монастырский чай, ну и много изготавливаем разной продукции пчеловодства, потому что у нас своя пасека. Вот то, что пчелочки приносят, мы эту продукцию делаем.
Скажите, а сколько сейчас насельников и трудников в обители?
Общее количество 20 человек, из них 4 монашествующих священнослужителя. Остальные послушники и трудники.
А много ли к вам паломников приезжает?
Паломников приезжает много. Очень место у нас как бы известное. И с Пензенской области, соседние области Тамбовская, Саратовская, Воронежская, Мордовия приезжают. Бывают, приезжают и издалека, и Москва, и Санкт-Петербург, известные люди, артисты, знаменитые политики бывают приезжают. И приезжают из-за границы. У нас даже несколько раз приезжала одна госпожа из Англии, которая местная, сердобская уроженка, ну, вышла замуж за англичанина, уехала в Англию, и уже больше 30 лет живет там, в Англии. Чисто случайно по каналу Russian Today увидела, что в Сердобске была открыта пустынь. В первые годы открытия она приезжала, а потом уже привезла своего сына, чтобы крестить здесь у нас, именно вот в этой обители, поскольку она родом отсюда, из Сердобска.
Спасибо, батюшка. Мне остается только напомнить, что вы смотрели информационно-просветительскую программу Бийской митрополии «Вопросы веры». И ее ведущим был я, Евгений Белохвостиков. До встречи через неделю.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.